В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта набирает силу народа, что стоит за расширением и укреплением антизападного фланга грузинской власти. Закрытая граница свободной торговли. Для кого, зачем и почем открывается очередной дьюти-фри на Ингуре. Новострой вокруг старого моста. Схинвали пытаются спасти исторический облик города. Все это, а также последний доклад Нино Ланджария, 30 лет гагарской операции, итоги абхазской недели, Сизида и Чани, рубрика «Голоса и некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Риторика правительства грузинской мечты сбивает с толку американских партнеров. Об этом заявила на этой неделе посол США в Грузии Келли Дегнан в грузинском парламенте, комментируя расширение движения «Силы народа». Один из его лидеров, Сазар Субаря, заявил, что членство Грузии в Евросоюзе подразумевает отказ от части суверенитета и снова обвинил послов западных стран в подстрекательстве к войне. Подробности у Мзии Парисишвили.
Мнение посла Келли Дегнан было интересно по двум причинам. Известная антизападная риторика и выпадами, в том числе и в адрес посла США Дегнан, движение «Силы народа» накануне расширилось, став в парламенте третьей по количеству депутатов силой. К тому же ушедшие из грузинской мечты 9 депутатов заявили, что остаются в парламентском большинстве и продолжат поддерживать во всем власть. Если в парламенте депутаты грузинской мечты заявляли, что с «Силой народа» у них общие ценности, отличие лишь в форме их выражения, то премьер-министр Иракли Гарибашвили накануне еще раз повторил, что грузинская мечта отмежевалась от силы народа. К тому же один из лидеров силы народа Сузар Субари накануне на Пост-ТВ, ставшем медиаплатформой движения, долго сетовал о том, что членство Грузии в Евросоюз может грозить утерей части суверенитета, который послы США, Евросоюза, других стран из рук вырывают у страны, критикуя власти за принятие ряда законов. И главное, толкают страну к войне. На эти противоречивые заявления и обратила внимание посол Келли Дегнан. Мы и раньше говорили, что от правительства исходят сбивающие с толку сигналы. С одной стороны, соглашение с теми, которые, видимо, планируют подорвать партнерство между Грузией и США. И с другой стороны, заявление премьер-министра о важности партнерства Грузии и США и с другими стратегическими партнерами. Предпочитаю руководствоваться фактами и правдой. Очень много дезинформации и теории заговора. Очевидно, что на протяжении 30 лет США оказывали помощь Грузии в укреплении безопасности, поддерживали ее суверенитет. США помогает Грузии в развитии экономики, создании рабочих мест. Хотела бы отметить, наблюдаемые сейчас хорошие экономические показатели в Грузии связаны в том числе и с помощью США, Евросоюза, других друзей для того, чтобы страна справилась с последствиями пандемии, стала сильной в экономическом плане, вышла из этой беспрецедентной ситуации, которую усугубляет война России против Украины. 30 лет США также помогает Грузии в строительстве демократических институтов так, чтобы народ Грузии мог быть уверен в том, что страна движется к своей более сильной, здоровой демократии, чего народ Грузии хотел на протяжении десятилетий. Также американский дипломат высказал недоумение по поводу травли грузинской мечтой представителей ряда НПО. Предложила она партии власти и оппозиции разработать свою версию закона о деолигархизации, а не копировать ее у других стран без поправок, как это планирует грузинская мечта, используя в разработке закона против олигархов украинский документ. И в сегодняшнем заявлении посла один из лидеров силы народа Гурама Чарашвили увидел неприемлемые для него указания. Напомним, что его сила прогрузинская, что она не против партнерства, и о том, как посол Дегнан не отвечает на заданные им вопросы, депутат Мачарашвили заявил.
Партнерские отношения не означают, что посол какой-нибудь страны будет здесь указывать политику властям Грузии.
Давайте поможем госпоже послу преодолеть растерянность, предложил один из спикеров грузинской мечты Бека Давитуляни. Он напомнил, в чем различие между партией власти и ушедших из нее депутатов. Они хотят говорить вслух о кулуарных дискуссиях с партнерами, в мечте за их урегулирование за кулисами. Давитуляни не стал таким образом опровергать утверждения бывших однопартийцев о том, что послы США, Евросоюза и других западных стран выкручивают руки грузинским властям, чтобы те взамен на евроинтеграцию открыли второй фронт в Грузии.
Невероятно. Почему это непонятно госпоже послу? Если госпожа посол считает, что мы должны дистанцироваться от силы народа. Ну, не знаю, из-за этого единственного разногласия они ушли из партии. Почему мы должны отмежеваться от них, терять парламентское большинство из-за этого? Этого не произойдет.
Пытаясь сгладить углы и преподнести в позитивном ключе слова Сузара Субари о частичной утрате суверенитета Грузии в случае евроинтеграции, Михаил Саджеладзе, глава парламентского комитета по правам человека, заявил.
Возможно, с этой точки зрения есть такие вопросы, над которыми нужно задуматься, учесть их, для того, чтобы с целью евроинтеграции не были приняты такие решения, которые могут сократить суверенитет страны.
В оппозиции напомнили грузинской мечте, кто создает угрозу суверенитету Грузии, говорит депутат Лело Анна Нацвишвили. Единственный враг суверенитета, территориальной целостности и государственности Грузии – это Россия. Все те, кто пытается выдумать других врагов, льет из большого кувшина воду на мельницу России. Всем этим они пытаются как-то облегчить России бремя оккупанта. Кто создавал угрозу нашей стране, нам это известно из истории. А наглядное подтверждение этому – в получасе езды от Тбилиси. Отметила Анна Нацвишвили, имея в виду российскую базу, расположенную в так называемой независимой Южной Осетии, которую, как и Абхазию, страны Евросоюза США считают оккупированной Россией, грузинским регионом и постоянно выражают поддержку территориальной целостности Грузии. Многие наблюдатели при этом недоумевают, как можно говорить о риске суверенитету Грузии в вопросе евроинтеграции, когда в договоре об ассоциации с Евросоюз и соглашении о свободной торговле одно из главных условий Брюсселя для открытия европейского рынка Тбилиси – продукция грузинского происхождения, для производства которой в соответствии с европейскими стандартами Евросоюза США все эти годы оказывали немалую финансовую и материальную помощь. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе народный защитник Нино Ламджари представил грузинскому парламенту годовой отчет. Представители грузинской мечты основательно подготовились к встрече, выдвинув множество претензий к омбудсмену и ее докладу. Иракли Аргвелидзе следил за прениями.
Еще до начала заседания лидер фракции грузинской мечты Арчил Талакуадзе заявил, что большинство поставит вопрос о том, насколько правильно омбудсмен использовала свои полномочия.
В сфере защиты прав человека Грузия значительно улучшила стандарты. На это указывает несколько важных фактов и аргументов. Первый из них – на 60% уменьшилось количество жалоб на Грузию в Страсбургском суде. Нам будет интересно услышать отчет омбудсмена. За эти годы он имел все возможности защищать права каждого человека, защищать права каждого заключенного. Сегодня мы посмотрим, как он использовал этот мандат.
Пригрозил Арчил Талакуадзе. Как отметила в своем докладе Нино Ламджария, в 2021 году ситуация с правами человека в Грузии не улучшилась, а напротив, ухудшилась. Говоря о соблюдении права на свободу собрания, Нино Ламджария назвала действия и реакцию государств во время собрания агрессивно настроенных ультраправых групп слишком мягкими, и в доказательство этого привела событие 5 июля 2021 года, когда ранения получили 50 журналистов. По оценке омбудсмена, властям не только не удалось предотвратить насилие в отношении журналистов и гражданских активистов, но и заявления отдельных лиц правительства даже способствовали эскалации насилия. насилия. В то же время, как подчеркнула омбудсмен, в стране происходит поощрение сил российской и антидемократической направленности, что значительно сужает демократическое развитие страны.
Наблюдается тенденция к тому, что пространство свободы самовыражения еще больше сужается. Журналистам, гражданским активистам и правозащитникам приходится работать в опасной и враждебной среде. В 2021 году участились случаи физических нападений на представителей критически настроенных СМИ, в том числе в предвыборный период. Циничное и пренебрежительное отношение политических деятелей к журналистам, особенно представителям критически настроенных СМИ, частое препятствование в участии в мероприятиях государственных органов и заявления, направленные на их дискредитацию, стали обычной практикой.
По словам Нину Ломджария, настораживают факты слежки со стороны спецслужб, подтверждением чего может служить самая массовая утечка информации из службы госбезопасности, которая доказывает, что людей незаконно прослушивали в масштабах всей страны. Это повышает угрозу тотального контроля со стороны государства, заключила омбудсмен. После доклада депутаты грузинской мечты в своих вопросах в основном касались беспристрастности Нину Ломджария, ее поддержки экс-президента Михаила Саакашвили и отношения к грузинскому патриархату. Омбудсмену, заявившему, что в течение последнего года он и его офис постоянно подвергались нападкам со стороны правящей партии, члены грузинской мечты в ответ припомнили о ее усилиях в защите прав бывшего президента Михаила Саакашвили, а также конституционный иск против ГПЦ и критические заявления в адрес премьер-министра Грузии и председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе. Нино Тилосани попыталась показать трансформацию омбудсмена за 5 лет. По утверждению депутата, сегодня общественность воспринимает Ломджария не как народного защитника, а как защитника Саакашвили.
2017 год, ваши слова. Для меня очень эмоциональный момент избрания народным защитником в свете состоявшихся дискуссий. Было много критических позиций, поэтому очень радует поддержка со стороны этого большинства. 2002 год. Я не считаю Кобахидзе серьезной политической фигурой. Он не имеет признания на Западе. Кто дал вам право возмущаться или ставить под сомнение легитимность избранного народом лидера политической силы, председателя, и вообще у меня к вам вопрос. Легитимность вашего собственного народа вам важнее легитимности Запада, когда народ голосует за нашу команду и самого Ираклия Кобахидзе? Вы превратили институт народного защитника в выражение своих личных политических предпочтений, и люди запомнили вас не как народного защитника, а как защитника Саакашвили. Количество ваших визитов к экс-президенту, виновному в многочисленных преступлениях, можно сравнить с количеством ваших посещений других людей в тюрьмах?
Спросила Нино Тилосани. Примечательно, что выступления практически всех представителей большинства содержали стереотипные претензии к омбудсмену. Однотипность вопросов возмутила представителя нацдвижения Анну Титлидзе.
В закрытый чат грузинской мечты упали 2 поручения. Первое, народный защитник пытается посеять смуту в стране. И второе, он борется с ГПЦ. Займитесь, наконец, делом, господа.
Обратилась депутат к большинству. У представителя партии Лелу Анны Нацфлишвили возникли вопросы к принципиальности большинства.
Спасибо, что привели большинство в форму. Они уже давно не были мобилизованы, обучены и дрессированы. Они не смеют задавать такие вопросы и делать горькие замечания, когда выступают министры, которые несут прямую ответственность за детский голод в этой стране. Они не осмеливаются на такие горькие вопросы и замечания, когда есть представители правоохранительных органов, которые наблюдают за ними и шантажируют. Они не осмеливаются повышать голос против сотрудников правоохранительных органов, а не граждан, требующих защиты своих прав. Они не могут задавать такие вопросы главе СГБ. Они делают это здесь, потому что вас каким-то образом привлекают к ответственности за то, что вы делаете правильно. Вторая и не менее плохая цель – которой руководствуется большинство, состоит в том, чтобы указать пальцем на будущего государственного защитника и показать, что вот что с вами произойдет, если вы не будете паинькой и продолжите служить государственным защитникам. Это и есть истинная цель сегодняшнего маскарада.
Это последний доклад Нино Ломджария на этом посту. Срок полномочий в качестве народного защитника истекает 8 декабря. Парламент должен проголосовать за нового народного защитника до 1 декабря текущего года. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Глава МИДа самопровозглашенной республики Абхазии Инал Арденба уже все решил. И по поводу женевских дискуссий, и по поводу передачи пицунской госдачи России. У него, правда, есть весьма активный оппонент в лице Ахры Авесбе, который приезжал на несколько дней на родину из Украины, где он воюет на российской стороне. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
5 октября в Женеве прошел 56-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказе, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США, а также ООН, ЕС и ОБСЕ. Абхазская делегация продолжала настаивать на необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы. Грузинская сторона в очередной раз отказалась от подписания документа, гарантирующего невозобновление боевых действий в зоне грузино-абхазского конфликта. Дата проведения очередного 57-го раунда не была определена и остается открытой. Министр иностранных дел Абхазии Нал Арденба, не принимавший участие в дискуссиях, достаточно категорично отозвался об очередном раунде. Он заявил, что отказ Грузии от подписания мирного договора подрывает архитектуру безопасности в нашем регионе, и что Абхазии не нужна имитация работы, ей нужен результат. Уже долгие годы эффективность дискуссий сомнительна, сказал министр. Посыл министра подхватили некоторые пользователи социальных сетей, назвав женевские дискуссии бесполезной тратой времени и денег. Напомню, что женевские дискуссии — единственный формат, в рамках которого ведутся переговоры между Грузией и Абхазией. Тем временем, как министр иностранных дел отмечает бесперспективность переговорного процесса с Грузией, активисты социальной сети обсуждают очередное распоряжение премьер-министра, который благословил открытие еще одного магазина беспошлинной торговли на грузино-абхазской границе. На сей раз разрешение на строительство получила загадочная фирма «Куазан МБТ». Догадаться о владельцах этой фирмы можно только по названию. Куазан – это село в Тварчальском районе Абхазии. И, видимо, учредители фирмы, зашифрованные в аббревиатуре, имеют к нему непосредственное отношение. Но суть не в том, что премьер-министр Александр Анква показывает услуги своим сторонникам, а в том, что совершенно очевидны разночтения в действиях руководства страны. Тем более, что экономисты утверждают, что наличие магазинов беспошлинной торговли отрицательно сказывается на налоговых поступлениях в бюджет. А кто должен защищать интересы бюджета? Думаю, что ни у кого нет сомнений, что премьер-министр и вся его правительственная команда. Но я вернусь к министру иностранных дел Иналу Арденба, так как на этой неделе он чаще других говорил о своей работе. Все остальные просто молчат и хлопают в ладоши. После очередного визита в Москву он разразился целым каскадом новостей. Так, Инал Арденба сообщил, что между Абхазией, Россией и Сирией будет создан трехсторонний механизм консультаций на уровне МИД трех стран, который нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов. О консультациях, связанных с присоединением Абхазии к союзному государству России и Белоруссии. Видимо, для себя министр уже все решил, и мнение общественности его мало интересует. Тоном человека, решившего глобальную проблему, он сообщил, что в соглашении о передаче в собственность ФСО России госдачи Пицунда будет отражен тезис о невозможности передачи данного объекта третьим лицам, то есть перепродажи. Похоже, что вырвав из контекста всего один из пунктов, вызывающих возмущение, глава внешнеполитического ведомства решил успокоить общественность. Особое место в событиях недели занимала пресс-конференция Ахры Авесбе, прибывшего из Донбасса в Абхазию на празднование Дня Победы. По словам Ахры Авесбе, его приезд в Абхазию вызвал ажиотаж в руководстве страны. По тревоге были подняты подразделения ГСО и СГБ, которых направили на усиленную охрану президента. отряда, находившегося на конном соревновании в честь Дня Победы. Без сомнения, психологический комплекс, который испытывает Аслан Бжания по отношению к Авиабидзба, связан с воспоминаниями о том, как последний привел его к власти в январе 2020 года. Однако пресс-конференция Ахравицба была посвящена не взаимоотношениям президента с бывшим его помощником, а намерением руководства передать собственность ФСО России в Пицунскую госдачу. Ахра Авицба выразил коллективное отношение выходцев из Абхазии, воюющих в Донбассе, к данному вопросу. Он обратил внимание депутатов парламента, которые должны принять решение по ратификации, что в случае принятия соглашения они разделят ответственность за отчуждение абхазской земли с президентом и членами правительства. 6 октября прошли мероприятия, посвященные 30-летию освобождения города Гагры от грузинских оккупационных войск. По улицам города прошел бессмертный полк с фотографиями людей, погибших при освобождении города Гагры. На центральных улицах показали свое мастерство конные наездники и завершилось празднование концертом и салютом. Напомню, что город был захвачен в первые дни войны и находился в оккупации 2 месяца. 6 октября Гагра была освобождена от войск Госсовета Грузии. Специально для Кавказа из Дачани, из Сухума.
На этой неделе в центре Схинвали прошла акция протеста горожан против сноса старого моста, который многие жители считают историческим символом города. Акция стала реакцией на установку оградительных сооружений на мосту, что означает начало его демонтажа. Подробности у Ирины Келексаевой.
После появления бетонных ограждений на них тут же появилась надпись на сетинском «Не разрушай свой мост, сохрани свой мост». 28 сентября члены правительства еще раз обозначили непреклонность в вопросе сноса старого моста. Председатель правительства Константин Джусоев заявил следующее, цитата. «Вопрос о безопасности старого моста стоит в повестке дня давно. Прежде чем принять окончательное решение, мы повторно пригласили специалистов, которые провели экспертизу с учетом всех характеристик мостовой конструкции. Согласно экспертному заключению, он не пригоден для дальнейшей эксплуатации. Произошедшие с сооружением критические деформации уже не допускают рассмотрения вопросов о реставрации или реконструкции моста». Конец цитаты. Как аргумент, члены правительства напомнили и об обращении 125 жителей правобережного района, которые обратились в правительство с коллективной просьбой принять решение о скорейшем строительстве нового моста. Активисты, выступающие за сохранение сооружения, предлагают, раз уж деньги на снос и строительство выделены по инвестпрограмме, надо построить новый мост, а из старого сделать пешеходную зону с сохранением вида исторической зоны столицы. Накануне они подписали совместное обращение к президенту Алану Гаглоеву с призывом остановить уничтожение памятника истории. Цитата. «Старый мост с прилегающими зданиями – последний оплот того, что по своей сути всегда считался основой Схинвала. И все прекрасно понимают, что он еще может долгие годы спокойно служить свою службу. Тем более, если сделать его пешеходным, а новый мост построить ниже. Не лишайте города его сердца. Станьте истинно народным президентом. Не уподобляйтесь вашим предшественникам, которые по частям уничтожали нашу историю. Вы прекрасно знаете, что есть красные линии, которые ни в коем случае нельзя переступать. И это именно такой случай. Со старым мостом будет окончательно прервана связь с историей. Раз и навсегда. Поддержите народ. Давайте начнем возрождать наш прекрасный древний Схинвал вместе. А его возрождение возможно только со старого моста, потому что это последний оплот понятия «старый Схинвал». Нельзя обрубать свои корни». Конец цитаты. По словам защитников моста, заключениям экспертов, которым отсылают местное правительство, они не доверяют, продолжает Нелли Табуева.
«Мы не верим его, их заключениям. Мы не верим. Мы просим независимое экспертное заключение. А и к тому же мы не можем не верить им, потому что они все время врут так же с этим, с гостиницей, с третьей школой и со всеми делами».
Властями Южной Осетии была предпринята попытка поговорить с общественностью, когда по их инициативе был проведен круглый стол о судьбе старого моста. Однако большинство присутствующих восприняло эту встречу как попытку всего лишь сделать вид, что к общественному мнению могут прислушаться, продолжает Фатима Маргиева.
«Внизу опоры очень прочные, и их надо просто реставрировать, то есть вокруг них использовать такие, сейчас есть новые материалы, стеклобетон и так далее, которые могут с внешней стороны их закрепить и в то же время придать им более такую красивую форму. Но это надо поработать над
проектом. Проект нового моста они показывали?
Проект нового моста они никому не показали. Вот на круглом столе были показаны какие-то мосты, но когда потом мы спрашивали, это ли те мосты, которые один из которых будет установлен, то они сказали, что нет, мы пока вот это, там другое что-то. Но что именно другое и как это будет выглядеть, этого никто не знает.
Насколько я поняла, вы не были удовлетворены этим ответами
чиновников? Я не была удовлетворена ответами чиновников. Почему? Потому что они сами себе противоречили. Когда одни говорили, что это уже решенный вопрос, а другие говорили, что вопрос не решен и будет решаться в зависимости от того, что вы скажете. А потом опять то же самое заявили, что этот вопрос уже решен, что мост должен, надо сносить. Но никакой логики вот в их утверждениях, почему надо сносить мост, мы не увидели. В Европе мосты гораздо более древние, им по несколько столетий, даже тысячелетия стоят некоторые мосты. И почему-то там их никто не собирается сносить. Более того, там предпринимаются все меры, чтобы их сохранить, именно старые мосты сохранить, но не строить новые. Они строят новые мосты в других местах, а старые реставрируют. Почему бы нам не пойти цивилизованным путем и отреставрировать наш мост? Почему должны все стереть с лица земли, все, что старое?
У вас есть надежда на то, что, к мнению даже вот этих 20 человек, которые вышли в защиту старого моста, могут прислушаться на эти новые
мосты? Вот все же у меня есть такая надежда, теплится она во мне, потому что слишком много старого они снесли. Слишком они стерли наш город. Вообще уничтожили. И тогда кто же они такие все? Грузины не уничтожили столько, сколько они уничтожили из того, что можно было восстановить.
Самой последней резонансной историей с уничтожением памятника культуры стал снос здания 19 века в еврейском квартале Цхинвала в 2019 году в бытность президента Анатолия Бибилова. Сегодня защитники старого моста поделились с «Эхом Кавказа», что собираются обратиться уже к новому президенту Алану Гаглоеву с просьбой защитить этот исторический объект. На момент написания материала о том, состоялась ли встреча или о результатах визита к президенту, информации не было. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовался у жителей Абхазии, ждут ли они признания независимости самопровозглашенной республики от Александра Лукашенко, посетившего недавно Сухуми.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на днях посетил Абхазию. И вы ждете признания Абхазии от Лукашенко?
От Лукашенко признания Абхазии не жду, жду признания от Белоруссии. С чем это связано? Мы неоднократно слышали от президента Беларуси о том, что он придерживается позиции целостности Грузии, Абхазию не признают, мы всю эту риторику слышали уже. И тут он приезжает, Грузия заявляет протесты, это может говорить о каких-то предпосылках признания Белоруссии, государственности Абхазии. И это говорит о том, что пришло время определяться в своей позиции, потому что на фоне вот этих тектонических сдвигов, которые в геополитике происходят, на мой взгляд, многие сейчас выбирают сторону. И Лукашенко со своей политикой, такой нейтральной, и вот и на Запад поглядывая, и в сторону России, уже отсидеться не получится. То есть не за хорошие глаза, если нас признают, то точно не за хорошие глаза, а в первую очередь из-за того, что Российская Федерация, у нее такая политика, она поддерживает государственность Республики Абхазии, и Лукашенко во главе Беларуси тоже должен, наверное, сделать определенные шаги в этом направлении. Поэтому, да, жду. Денис Соломко.
На самом деле, такой странный приезд, и то, что последовало после этого, это очень, видимо, или спонтанно происходило, или какой-то такой тайный смысл имело. Но по признанию, возможно, оно будет при определенных обстоятельствах. Еще как-то смущает тот факт, что это было происходило на Пицунской госдаче. Непонятно, почему именно на Пицунской госдаче. Мне кажется, есть у нас и более места, подготовленные для встреч. Именно в то самое время, когда в Абхазии происходят споры по поводу этой Пицунской госдачи. Возможно, это определенный намек, хотя, ну, на мой взгляд, все-таки для президента Беларуси это как бы достаточно мелко было бы, если бы он это лоббировал, скажем, этот процесс передачи этой госдачи России.
Ты сам ждешь признания Абхазии от Лукашенко?
Ну, в принципе, я его жду, но данная, на мой взгляд, политическая ситуация, это мало что нам даст. При том, что сейчас происходит в мире, на Украине и так далее, это для Абхазии это может быть даже в каком-то плане да, будет хуже, на мой взгляд. Беларусь вместе с Россией сейчас воспринимается негативно, и каких-то именно экономических или политических дивидендов нам от этого ожидать не стоит именно сейчас. Меня зовут Артур Чолокян.
Я считаю, что в ближайшее время нет, пока ситуация с Украиной не уладится. Я не считаю, что будет признание. Какие-то экономическое сотрудничество, во всех сферах сотрудничества возможно в Беларуси. Со временем, да, я в принципе уверена, что рано или поздно Беларусь нас признает, но почему-то мне нет уверенности, что это будет в ближайшее время.
Не ждете, скорее будет правильно, а хотели бы вы, потому что ну, ждать некоторые предпосылки, наверное, надо иметь и обладать кое-какой информацией. Конечно же, я бы хотел, чтобы Белоруссия нас признала, потому что с большим уважением отношусь к белорусскому народу, к стране. И вообще очень хотелось бы, чтобы и другие страны постсоветского пространства признали Абхазию. А в Степан Ардашев...
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В результате взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли 3 человека. Об этом сообщил Следственный комитет России. По данным ведомства, предположительно погибли пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды подняты тела 2 погибших, мужчины и женщины. Их личности устанавливаются. Следователи также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края. Сообщается, что по месту его жительства проходят следственные действия. Ранее МЭШ утверждал, что автомобиль зарегистрирован на Бориса Юсубова из Краснодара. По словам родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на свое имя, говорится в телеграм-канале. Он также опубликовал видео с проверкой фуры, которая, как предполагается, взорвалась на Крымском мосту. Водитель грузовика, как рассказывают проверявшие его работники ГИБДД, был спокоен, не вызывал подозрений и показал все документы. В прицепе, предположительно, находилась палетная пленка на поддонах. Он был полностью загружен. Автомобиль не загоняли на рентген, пишет МАШ. Утром 8 октября на Крымском мосту в Керчи произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись 7 топливных цистерн поезда. Мост частично обрушился. Во второй половине дня автомобильное движение по мосту было частично восстановлено, однако только для легкового автотранспорта по одной полосе в реверсивном режиме. Генерала армии Сергея Суровикина назначили командующим объединенной группировкой войск на войне в Украине. Об этом сообщило Минобороны России. В июне ведомство сообщало, что Суровикин руководит южной группировкой войск. С 31 октября 2017 года Суровикин возглавляет воздушно-космические силы. Сергей Суровикин принимал участие в вооруженном конфликте в Таджикистане, Второй Чеченской войне и военной операции в Сирии. В апреле BBC сообщила со ссылкой на неназванный источник, что новым командующим так называемой спецоперации в Украине назначен генерал армии Александр Дворников. В Государственную Думу России внесен законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы в период частичной и общей мобилизации. На это обратил внимание глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Депутаты Сардана Аксентьева и Максим Гулин предлагают дополнить статью о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. Из текста пояснительной записки к законопроекту следует, что законопроект позволяет устранить пробелы законодательства и расширяет перечень граждан, имеющих право на прохождение альтернативной гражданской службы. После обстрела в Иловайске, Донецкой области и в центре Харькова начались пожары. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Иловайске горел топливный железнодорожный склад. Представители так называемой ДНР заявили, что по нему выпустили 6 ракет «Хаймер» со стороны позиции украинской армии. В центре Харькова горит лечебное учреждение и нежилое помещение, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его предварительной информации, Харьков обстреляли ракетами. Песенный конкурс Евровидения в 2023 году пройдет в английском Ливерпуле от имени Украины. Она должна была провести мероприятие на своей территории как победительница 2022 года. В июне организаторы решили перенести шоу по соображениям безопасности. Символично, что Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле, городе-побратиме Одессы, прокомментировал выбор победителя Николай Чернотицкий, глава правления украинской компании UAPBC, которая должна была готовить шоу.
Эхо Кавказа. Новости.
Руководитель депутатской фракции «Слуга народа» Верховной Рады Украины Давид Арахами прокомментировал сообщение о пожарах на незаконно построенном мосту через Керченский пролив, назвав сам мост взрывоопасным, передает Интерфакс Украина. Российское незаконное строительство начинает разваливаться и загораться. Причина проста. Если строить что-то взрывоопасное, то рано или поздно оно таки взорвется. И это только начало. Ибо чем-то о надежном строительстве России особо и не славится, написал Арахами в Телеграм. Ровно год назад на улице 26 мая в Батуми обрушился подъезд семиэтажного дома, который неоднократно перестраивался с конца 70-х годов прошлого века. Более суток до 500 спасателей продолжали разбирать завалы. Жертвами трагедии стали 9 человек, в том числе трое малолетних детей. Из тех, кто находился в здании в момент обрушения, выжил только один мужчина средних лет. Сегодня с утра на месте трагедии собираются члены семей погибших, участники поисково-спасательной операции, члены правительства Аджари и рядовые граждане. В мэрии Батуми сообщили, что в будущем здесь будет открыт мемориал жертвам. Одновременно на месте разрушенного здания городские власти обещают построить новый дом, квартиры, в котором получат все пострадавшие. Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые с грубым нарушением правил безопасности в квартире на первом этаже. Утверждается, что по поручению владельца двое рабочих снесли как не несущие, так и несущие стены. В июле нынешнего года суд признал виновными всех троих. Лидеры пророссийской партии «Консервативное движение» приняли участие в Евразийском деловом форуме интеграции, который прошел сегодня в Москве. Об этом сообщил один из членов консервативного движения Зураб Махарадзе на своей странице в Facebook. По его словам, в рамках конференции у них состоялась встреча с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым и членом Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорем Морозовым, пишет агентство «Новости Грузии».
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. У ингурского КПП с абхазской стороны появится второй магазин беспошлинной торговли. Эксперты недоумевают, как заявление о грузинской угрозе сочетается с такой внешнеэкономической активностью. С экспертами поговорила Елена Заводская.
В социальных сетях появилось распоряжение Кабинета министров Республики Абхазия, подписанное премьером Александром Анквабом 16 сентября этого года, которое разрешает обществу с ограниченной ответственностью КОАЗАН МБТ использовать территорию в пределах контрольно-пропускного пункта Ингур на абхазо-грузинской границе в селе Хяцха Гальского района для организации магазина беспошлинной торговли. Это уже пятый магазин дьюти-фри в Абхазии. Три из них работают на российско-абхазской границе на КПП ПСОУ, и второй магазин планируется открыть на КПП Ингур. Недавно сообщалось, что в одном из трех магазинов на ПСОУ был пожар. В чем смысл работы магазинов дьюти-фри для Абхазии? Какую пользу они приносят экономике или какой вред? Об этом рассказал «Эхо Кавказа» экономист и научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Ахра Аристава. По его словам, везде в мире магазины дьюти-фри открываются в портах и аэропортах, в тех странах, которые являются пунктом пересадки. В Абхазии этого нет, поэтому открытие таких магазинов в приграничной зоне нецелесообразно. Ахра Аристава уверен в том, что эти торговые объекты наносят больше вреда экономике, чем приносят прибыли. В качестве аргумента он привел в пример отчет налоговой службы о собираемости акцизов.
Недобор по налогу акцизному за 8 месяцев составил 460 миллионов рублей. Это означает, что товарные потоки вышли из-под контроля государства. Объяснение руководства таможни о том, что сорвались контракты или там с логистикой проблемы были, оно не совсем убедительно, потому что все товарные группы, подпадающие под акцизный налог, они в торговле присутствовали. Дефицита никакого ни по одному товару не наблюдалось в Абхазии. Если говорить откровенно, это чрезвычайная ситуация, что полмиллиарда почти денег не собрано только с одного налога. Это значит, что эта группа товара ушла в тень, То есть это государству наносится колоссальный ущерб. Почему это происходит? Естественно, надо создавать комиссию и разбираться, то ли это банальная контрабанда, то ли это дьюти-фри, то ли это еще какие-то другие события.
С момента открытия магазинов дьюти-фри, сказала Ахрари Става, выступали министры финансов, разные эксперты, которые говорят о том, что эти магазины создают условия для того, чтобы государство недополучало серьезную часть доходов, так как освобождены от уплаты большей части налогов. Давая разрешение на этот вид деятельности, государство это поощряет. На вопрос о том, как он относился, когда работал в правительстве несколько лет назад при президенте Рауле Хаджимба к открытию магазинов дьюти-фри на Псоу, Ахра Ристава сказала, что и тогда был против. Но если тогда еще могли быть какие-то сомнения в их целесообразности, то сейчас уже есть большая практика, и все стало очевидно. Он считает, что помимо ущерба из-за отсутствия акцизного налога, магазины беспошлинной торговли наносят еще и существенный косвенный вред экономике.
Косвенный ущерб заключается в том, что могли заработать наши предприниматели, которые тоже производят значительную часть из линейки товаров, подпадающих под акциз. Это водка, это вина. Есть даже у нас производители сигарет, есть производители пива. Фактически они оказались беззащитны. Вы представьте, товар заходит вообще без налогов. Ну, наверное, как-то надо соизмерять все эти последствия.
Открытие очередного магазина «Дьюти-фри», как отметила Ахра Ристава, противоречит логике действующей власти, которая, с одной стороны, разрешает организацию магазина на границе с Грузией, а с другой стороны, все время пугает население угрозой военной агрессии со стороны Грузии и неделю спустя издает распоряжение о мобилизационных мерах в преддверии возможной войны.
Информация, как наша торговля взаимодействует с торговлей, так скажем, Республики Грузия. Все это мы знаем. В режиме запрета все равно в Абхазию проникает большая группа товаров, от продовольственной группы до мебели, запчастей и всего прочего. А теперь, если вы даете разрешение, значит, на открытие магазина дьюти-фри, вы прямо или косвенно, получается, эту торговлю поощряете. И она будет только увеличиваться. И она будет носить вот такой вот полулегально-полутеневой характер. Может быть, это связано с транзитом, о котором представители власти много говорили и рассуждали. Но те же представители власти сами себе противоречат. Один представитель власти, министр иностранных дел, говорит, что угроза войны со стороны Грузии очень высокая. А с другой стороны, премьер-министр дает разрешение на дьюти-фри. Оно все не укладывается в единую логику.
Эксперт уверен, что если угроза войны реальна, то ни один предприниматель не будет тратить деньги и вкладываться в строительство объекта на границе с Грузией. И тогда создается впечатление, что власть искусственно раздувает угрозу, чтобы отвлечь внимание от таких проблем, как передача в собственность Российской Федерации части территории Пицунды, от энергетики, от вопросов недвижимости и так далее. Заявления о реальной угрозе должны подкрепляться какими-то серьезными аргументами, считает он. Между тем, недавно появилась информация о том, что депутаты грузинского парламента подняли шум из-за того, что представители США и Евросоюза в кулуарных беседах фактически подталкивают их к открытию второго фронта против России. При этом они говорят, что не хотят войны. «Настраивать народ на войну без оснований чревато», — говорит Ахра Ристава, «потому что в следующий раз, когда такая угроза будет реальной, люди могут не поверить правительству». В связи со всем сказанным он сделал вывод, что политика правительства носит не цельный и созидательный, а хаотичный характер. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Некруглый стол.
Сегодняшний подрыв Крымского моста выглядит продолжением стремительного украинского наступления. На фоне утраты контроля над все большей частью оккупированных ранее областей российский президент на этой неделе законодательно закрепил аннексию украинских территорий. Что дальше? Наступил ли перелом в этой войне? Насколько близок ее конец, каким он будет? Наконец, на что способен загнанный в угол президент России, который грозит миру ядерным оружием? О новых возможностях и рисках Нана Плиева за некруглым столом поговорила с украинским военным экспертом Олегом Ждановым и главой Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко.
Господин Жданов, первый вопрос к вам. Насколько вот это стремительное наступление вооруженных сил Украины, которое мы видим, это перелом в войне теперь? Теперь освобождение Херсона – это вопрос времени. Можно сказать, что ни Одессе, ни Николаеву, ни другим городам ничего уже не грозит?
Ну, в принципе, да. Можно сказать, что это начало перелома в этой военной кампании. И Одесса и Николаев, действительно, им уже вопрос после ликвидации плацдарма российских войск на правом берегу реки Днепр, да, вопрос угрозы Николаева и Одессы будет снят с повестки дня.
В России объявлена мобилизация. Как вы видите, как военный эксперт, на фронт бросают все больше людей. Это поможет Москве изменить ситуацию в свою пользу на поле боя?
Нет, это не поможет, потому что люди не обстреляны и не обучены. А для того, чтобы из них сделать слаженные военные подразделения, для этого нужно время. Как минимум 4-6 месяцев. К этому времени может закончиться война.
За 4-6 месяцев?
Да, примерно так. То есть весна, начало лета следующего года. Поэтому у Российской Федерации отсутствует главный критерий для осуществления этих идей, в том числе идеи мобилизации, это время. Время.
А что такое закончится война? Периодов. Украина изгонит оккупантов, российские войска со своих южных, восточных территорий, или включая Крым, или в Кремле уже не будет Владимира Путина, как говорил президент Зеленский. Что такое закончится война?
Ну, смотрите, закончится, давайте я немножко перефразирую, скажу так, может закончиться горячая фаза войны, как говорил наш главнокомандующий, потому что критериев этих очень много может быть. Вы, кстати, очень верно и правильно перечислили все критерии окончания войны. Смена политического режима в России – один из критериев. Выход на государственную границу 91-го года Украины – второй критерий этой войны. И либо полный разгром вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Это третий критерий окончания этой войны. Причем первый и второй критерии имеют продолжение в том смысле, что, точнее, второй критерий, с выходом на государственную границу мы можем перейти в то же состояние, в котором находится, например, сегодня Израиль. То есть огневые контакты продолжатся, обстрелы со стороны российской территории продолжатся, но активных боевых действий не будет вестись. Вот что может быть на интервале 4-6 месяцев.
Господин Фисенко, еще один вопрос, который все чаще задают параллельно успешному контрнаступлению украинской армии. Не прибегнет ли Владимир Путин к использованию тактического ядерного оружия, оказавшись загнанным в угол? Если тот сценарий, о котором говорил господин Жданов, все-таки оправдается?
Ну, не только этот сценарий. Я считаю, что такой риск, к сожалению, существует, хотя он не является неизбежным и фатальным. Да и даже если это случится, ну, скажем так, это будет иметь ограниченный военный эффект. Это вряд ли изменит ход военных действий. Это скорее может быть такая демонстративная акция со стороны Путина. Вот в чем как бы и риск использования. Путин ведь военными действиями в Украине, он не только пытается решать военно-политические задачи в Украине, ну, сначала попытка смены руководства в Украине и взять под контроль всю страну. Сейчас уже как бы задача меньше, вот аннексировать часть территории Украины. Но вторая задача – это шантаж Запада. Попытка через войну в Украине влиять на Запад и добиться уступок от Запада. И расширение и признание сферы влияния России не только на постсоветском пространстве. Фактически как бы Путин требует, чтобы все постсоветское пространство было признано особой сферой влияния. Влияние России, и Запад должен уйти отсюда. Вот в этом была тоже цель войны против Украины. А поскольку эти цели не реализованы, плюс действительно Путин может оказаться загнанным в угол, и вот именно ситуация крысы, загнанной в угол, это, кстати, образ самого Путина, который он использовал в некоторых своих интервью, он может пойти вот на такие демонстративные акции запугивания Запада и Украины, хотя это вряд ли даст эффект, и акция такого такого, знаете, отчаяния, когда нет других средств изменить ситуацию, и он может прибегать к самым крайним средствам. Но думаю, что уже сейчас в адрес не только Путина, но и других ключевых фигур в российской власти поступают предупреждения, что может последовать, если Путин пойдет на такую авантюру.
И все-таки, если он это сделает, это может парализовать решимость Запада в поддержке Украины или наоборот, на ваш взгляд?
Нет, скорее наоборот. Если, не дай бог, это случится, а это может быть только, еще раз подчеркну, демонстративная акция. Это не попытка изменить ход военных действий, потому что изменить может только применение стратегического ядерного оружия, но это начало всеобщего ядерного апокалипсиса, и я думаю, что пока даже путинская Россия к этому не готова. А здесь скорее будет наоборот. Это только ожесточит Украину, и война перейдет на территорию России, и для Украины не будет никаких ограничений и красных линий в этой войне. И это усилит действия Запада по противодействию путинского режима, потому что станет понятным, если Путина не остановить вот уже в этом случае, то случится самое фатальное. Так что я думаю, эффект будет прямо противоположный. Но Путина попытаются, на мой взгляд, остановить раньше. И не только Запад. Я думаю, что и Китай не заинтересован в таком развитии событий. Поэтому...
То есть вы не верите в то, что наоборот будет больше эскалация, и в эту войну втянутся больше стран, что на стороне России может выступить Китай и Индия?
Нет,
это нереалистично, на ваш взгляд?
Исключено. Это абсолютно исключено. Я не люблю абсолютных категорий, никогда не говори всегда и никогда, но в данном случае я не вижу никаких предпосылок, чтобы в войну на стороне России вступали Китай и Индия. Это экономически им невыгодно. Обе страны получают выгоды для своей экономики от экономической глобализации. И они не заинтересованы в глобальном военно-политическом конфликте. А сейчас как бы нет и предпосылок прямых для такого конфликта. Поэтому зачем помогать Путину? Китай не заинтересован в полном поражение России, это да, но он и не заинтересован во включении в войну на стороне России. Но самое главное, риски применения ядерного оружия, они как раз чреваты глобальной ядерной войной. Может быть, не сразу, но тогда цепочка логическая начнет работать очень жестко. Поэтому Китай, я думаю, тоже будет стремиться к тому, чтобы ограничить возможность такого сценария. И я думаю, такие предупреждения могут высказываться и в адрес Путина, и со стороны Китая.
Господин Жданов, вы наверняка следить за войной слов Кадыров-Пригожин против Генштаба и Шойгу. Что мы наблюдаем? Это пропагандистская уловка, чтобы показать, что царь хороший, все неудачи на фронте – это дело рук генералов или какой-то раскол внутри элитный? Как вы считаете? Что за этим?
Ну, с одной стороны, я считаю, что это... Понимаете, Путин попал в такую ситуацию, что если он сегодня, допустим, не начнет там раскрывать заговор среди генералов, ну, нужен виноватый. Нужен тот, кто ответит за все эти провалы. И вполне возможно, что, к величайшему сожалению, Путин сделал ставку на свое ближайшее окружение, на таких людей, как Кадырова и Пригожина. И что и вот это перекладывание вины, оно вызовет раскол, сумасшедший раскол и сумасшедший внутриполитический кризис в Российской Федерации. Я всегда говорил, что Кадыров станет главным могильщиком режима Путина в России, что и мы начинаем уже сегодня наблюдать.
Господин Фисенко, у вас есть надежда на то, что в Российской Федерации у этой страны, агрессора, которая вторглась в вашу страну, может вскоре быть другой президент? Президент Зеленский не просто заявил, а документированно закрепил невозможность переговоров с Владимиром Путиным. Есть надежда, что будет кто-то другой?
Ну, во-первых, вот это заявление и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины – это четкий сигнал не только в адрес России, но и в адрес некоторых западных партнеров и международных организаций. Ни о каких компромиссах и переговорах о мирном урегулировании нынешнего военно-политического конфликта с Россией с Путиным не будет. Все, Путин перешел все возможные красные линии, особенно вот в связи с аннексией 4 украинских регионов. Поэтому все, с Путиным переговоров не будет. Но это, да, это сигнал российским элитам. Если вы хотите мира, если вы хотите выйти из этого катастрофического конфликта, катастрофического в том числе для самой России, надо менять власть. Способны нынешние российские элиты к этому или нет, вопрос пока открытый. Но то, что в России хотя бы риторически и на уровне, скажем, психологических расколов уже есть первые признаки грядущей гражданской войны, Вот у меня такое ощущение есть. И дело не только вот в критике Пригожина и Кадырова. Они, кстати, не входят в ближайшее окружение Путина. Вот проблема как раз для Путина и нынешнего режима заключается в том числе в том, что Путин сейчас максимально сократил контакты с ключевыми фигурами административной вертикали. По разным данным, он контактирует регулярно только с двумя людьми, с Юрием Ковальчуком и с Патрушевым. И в результате даже Песков, пресс-секретарь президента России, не может внятно сказать, а в каких границах аннексированы, например, Запорожская и Херсонская области. Это как раз свидетельство того, что вот эта административная вертикаль, она перестает работать в нормальном режиме. А в условиях авторитарной системы это чревато очень негативными последствиями. Поэтому, я думаю, этот режим вступает в фазу кризиса. Это пока только начальный этап, но я думаю, что вот первые признаки начала этого кризиса уже ощущаются.
И даже если вы правы, может случиться раскол, какой вариант наиболее вероятен? Это вариант Северная Корея, Россия изгой изолированная или действительно какой-то лидер, который развернет Россию в сторону демократического мира? 30 секунд.
Варианты разные. Пока наиболее очевидный это вариант распада режима. А что будет вслед за этим, это пока вопрос открытый. Включая и риск для России распада самой страны, хотя бы частичного распада.
С весенниками Наны Плиевой были Владимир Фисенко и Олег Жданов. О другой войне, прошлой, грузино-абхазской. Одним из ее переломных моментов была Гагарская наступательная операция абхазских сил, 30-летие которой отмечалось на этой неделе в самопровозглашенной республике. Операцию вспоминает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные 30-летию освобождения Гагарского района в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В 5 часов вечера в Гагре состоялась церемония возложения цветов к памятнику павшим за освобождение Абхазии на площади Аяйра, площадь Победы. Через полчаса там же началось шествие бессмертного полка, где люди несли портреты родных и близких участников войны, ушедших из жизни. Официальная часть мероприятия началась около 7 вечера на городском стадионе имени Даура Ахвледиани. Оно включает в себя театрализованное представление и концерт. На 21 час 20 минут намечен праздничный салют. Как советские десятилетия, так и сейчас Гагру называют курортной столицей Абхазии. Но тогда, 3 десятилетия назад, она ассоциировалась не с морем и пальмами, а совсем с другим – бронетехникой, стрельбой из автоматов, пулеметов и гранатометов, взрывами и даже полетами на боевых дельтапланах бойцов народного ополчения Абхазии. Абхазской армии тогда создано еще не было. К началу октября окончательно развеялись надежды на то, что в результате Московского соглашения 3 сентября в Абхазии будет достигнут мир. Ни о каком выводе войск Госсовета Грузии и восстановлении законных структур власти по всей Абхазии уже не заходило и речи. Освобождение Гагарского коридора, как его называли, стало для сражающейся Абхазии крайней необходимостью. И вот 2 октября в течение светового дня город Гагра был взят отрядами абхазских ополченцев и северокавказцев. А после паузы в несколько дней 5 октября в 6 вечера были прорваны позиции противника, и в 6 часов 40 минут утра 6 октября государственный флаг Республики Абхазия взвился на границе с Российской Федерацией. Сегодня я связался по телефону с кавалером Ордена Леона Автандилом Гарския, когда он как раз с группой боевых друзей отправлялся по приглашению администрации Гагарского района на торжественное мероприятие в городе. Автандил вспоминает о том, как его группу всего из 7 человек отправили держать оборонительный рубеж.
Почему назвали «Эвкалипт»? Потому что Эвкалиптовая роща, это прямо от Пицунского поворота, если в сторону Гагры, метров 500. Потихонечку стали проходить ребята, знали, что мы вот городские, но там из района приходили, с Дурипши, Лыхны там ребята. По ночам делали вылазки, учились, тренировали. Наступил день, когда нам сказали, что значит, будет такая-то операция. Ну и вот мы прямо со своих позиций, стали выдвигаться вперед, и уже с боями, с перестрелками мы вышли. Там место такое называется Красный Крест, на трассу. Вот. И дошли до вот этого объездного моста, и мы там заночевали в доме по фамилии Капшия.
К тому времени ваша группа сколько человек уже составляла?
В группе было 40 человек. Многие сейчас говорят о том, что там Гагру брали чуть ли не 1000 человек. Это неправда, потому что в каждой группе было 40-50 человек. Это если брать чисто абхазские подразделения, около 250 человек, 300 человек максимум, и плюс серокавказские братья, которые к нам приехали, еще может быть около 100 человек. Вот мы там переночевали, и на следующий день уже рано утром мы пошли прямо по дороге. Бой шел под мостом. Потом мы пошли, взяли чуть левее в сторону железнодорожного вокзала. Там была у нас перестрелка. Уже первые раненые у нас появились, первые убитые. Дошли до КБРЦ. Там тоже известно был бой. Вот у КБРЦ там Сидрёни и так далее, и так далее. Уже потом тоже наш отряд шел по трассе, милиция и так далее, и так далее. Вот так мы дошли практически до Жуэкла.
На вопрос о том, какой этап операции показался ему труднее, взятие Гагры или выход на границу, Автандил Зефикович, как мне показалось, затруднился ответить.
Ну, так сказать, что, конечно, это первое переживание и так далее, но мы уже немножко были привыкшие. Я имею в виду тех, кто с первого дня был на фронте, мы уже были привыкшие. Мы делали вылазки, мы попадали под перестрелки, под обстрелы, под минометные и так далее. У нас был какой-то уже опыт. А так, конечно, это война, переживание, конечно, само собой. Сейчас легко говорить, 30 лет, которые прошли.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.